Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. А гость нашего подкаста сегодня – экономист Сергей Алексашенко. Приветствую вас, Сергей Владимирович.
Добрый вечер, Петр.
Итак, конец декабря, принято подводить итоги. По понятным причинам к вам я обратился с просьбой помочь разобраться, что же главное происходило в экономике России в 2021 году, как нам смотреть на нее с оптимизмом, с пессимизмом на то, что было, естественно, прогнозируя что-то на 2022. И вот, честно говоря, как не специалист, я, все-таки находясь в информационном потоке, постоянно в 2021 году слышал достаточно противоречивые суждения о том, что на экономику в России влияют и инфляция, и рост потребительских цен, и, с другой стороны, бум потребительских кредитов, и высокие цены на нефть на международной арене, и восстановление экономики в Америке и в Европе, и отсутствие новых санкций экономических, и рост нашего ВВП. Вот на ваш взгляд, что ярче всего отражало состояние экономики или влияло на нее в России в уходящем году?
Вы знаете, и вообще говоря, экономика – это человеческие отношения. И поэтому все, что вы перечислили, безусловно, влияло на экономику, ну и также много других факторов, включая там настроение людей, многих людей, с какой ноги они встали, как их там утром поприветствовали, вечером с ними попрощались. Ну, собственно говоря, здесь можно бесконечно продолжать этот список вопросов. Но если серьезно говорить, да, то мне кажется, что на вот так одним словом итоги уходящего года, ну, в общем, год неплохой в том плане, что ничего плохого не случилось. Вот так, если вот так посмотреть одной фразой. И мне кажется, что было две противоречивых тенденции, которые, что называется, бились между собой, но победа, как всегда, оказалась за нами. Победа в том смысле, что мировая экономика после серьезных коронавирусных ограничений 2020 года начала восстанавливаться. И главное, что для российской экономики, главное, что стал восстанавливаться спрос на сырьевые товары и стали расти цены. Соответственно, Россия, будучи участником соглашения ОПЕК+, по ограничению добычи нефти, стала бенефициаром этого, потому что с начала года цены выросли там, на 40-45%, ну, смотря за какому дню мы будем считать. Соответственно, Россия постепенно увеличила экспорт нефти, так же, как и все остальные страны вот этого соглашения. Вслед за ценами на нефть начали расти цены на газ, ну и тут еще навернулся энергетический кризис в Европе и в Китае. Резко выросли и цены на уголь, и спрос на уголь. Добыча угля выросла, экспорт угля вырос, выросла загрузка железной дороги. Ну и, в общем, дальше, что называется, мы можем перечислять кучу позитивных моментов. Это и укрепление курса рубля, это и прекрасное состояние федерального бюджета, у которого там доходы неизвестно куда, ну просто, что называется, бьют через край, только делай, что успевай, откладывать в кубышку. Поэтому вот, собственно говоря, кризисов в российской экономике в такой ситуации ожидать крайне тяжело. Когда внешняя среда очень благоприятна, а все-таки российская экономика, она сильно зависит от конъюнктуры цен на сырьевые товары. Негативной стороной этого момента, негативной стороной восстановления вообще и мировой экономики, и российской экономики после кризиса стало повышение темпов инфляции. И это тенденция, которая затронула не только Россию, то есть это не российский феномен, это феномен такой, можно сказать, глобальный. Здесь можно много рассуждать о том, что случилось, что изменилось корзина потребления населения, что население стало меньше тратить на услуги, стало больше тратить на товары, которые в прошлом не покупали. Появилось много свободного времени, стали заниматься ремонтом, вырос спрос на строительные материалы. А тут еще бюджет решил потратить чуть-чуть больше денег. Там, ну, подумаешь, каких-то лишних 500 миллиардов на инвестиционные проекты, там, школы, больницы, ну, те же самые строительные материалы. Ну, и все это взлетело и потянуло за собой все остальные цены в экономике. Вот. Ну, в общем, это вот как бы такая вот картина, да, что называется, как у экономиста всегда с одной стороны, с другой стороны, что-то хорошо, что-то плохо. Но при этом такой глобальной тенью над Россией и над всем миром висит пандемия, висит коронавирус, который, собственно говоря, пока никуда не ушел, и который, влияние которого на экономику, ну, я бы сказал так, что оно, конечно, слабее, чем в 2020 году, в значительной мере за счет того, что появились вакцины, что появились протоколы лечения, что значительная часть населения, в общем, как-то вакцинировалась в мире, и распространение эпидемии уже не так сильно влияет на работу предприятий. Но, тем не менее, вот мы видим очередная волна, которая поднялась в Европе, она уже приводит к тому, что вводятся серьезные ограничения на международные путешествия, на работу общественных зданий, да, на работу кафе, ресторанов, развлекательных учреждений. И очевидно, что вот пока там, на 2022 год, к сожалению, оптимистических прогнозов в этой части нет. То есть, если в отношении сырьевых товаров у меня прогноз более-менее оптимистический, я считаю, что, в общем, даже нынешние цены, там, $70-72 за баррель нефти, они более чем комфортны для России, там, в течение года цены на газ будут расти, ну, в общем, все хорошо, да, то, конечно, коронавирус, он будет представлять значительный такой вот фактор, ну, нельзя сказать, что он совсем черный лебедь, да, который прилетел неизвестно откуда. Мы уже знаем, что он летает над нами, такой черный ворон, что ж ты вьешься. Да? Вот он над нами вьется и время от времени приземляется и бьет, ну, как правило, больно и по голове.
Сергей Владимирович, вот вы коснулись темы инфляции. На ваш взгляд, удастся ли в 2022 году российской власти ее как-то обуздать, потому что даже официально она, по-моему, в два раза выше, чем прогнозировалось в начале 2021 года.
Ну, это действительно так. По итогам года инфляция, она, ну, видимо, где-то в районе 8,5%, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше составит. И это ровно в два раза, там, 4%, которые обещали нам год назад. Понимаете, а здесь вот однозначно утверждать, как поступят российские власти, у меня нет пока никаких оснований. С одной стороны, Центральный банк заявляет о том, что он готов и решил бороться с инфляцией. Да, это он уже там на протяжении многих месяцев последовательно повышает процентную ставку, что на самом деле увеличивает склонность населения к сбережениям, ну и, соответственно, уменьшает склонность населения к потреблению. Да, это один из таких основных факторов, который воздействует на инфляцию. Чем меньше спрос, тем меньше рост цен. А с другой стороны, нужно признать, что на российскую инфляцию действуют очень сильно внешние факторы. Это факторы мировых цен на продовольствие, потому что Россия – это страна, ну, как бы сказать, открытая для импорта инфляции. Если в России не урожай чего бы то ни было, не знаю, там свеклы, гречки, подсолнечника, да, и там помидоров, картошки, морковки, вот, то, соответственно, Россия импортирует эти цены, которые из внешнего рынка, и цены растут. Если в России урожай хороший, но в мире урожай плохой, то Россия начинает экспортировать продовольствие, и опять-таки цены внутренние тянутся за ценами внешними. Вот, поэтому российское правительство, к сожалению, пока никакой внятной логики поведения в этой части не проводит. В прошлом году, в уходящем, скажем так, давайте говорить году, в 2021 году, правительство пыталось использовать главным образом административные методы, всевозможные соглашения производителей, торговых сетей с правительством, чтобы цены не росли, доплаты, дотации. Но практика показала, что эти меры работают достаточно плохо, ну, потому что в конечном итоге вот эта вот сезонная продовольственная инфляция, там вот то, что волновало в начале этого года подсолнечное масло и сахар, она ушла с приходом нового урожая. Поэтому я думаю, что в принципе инфляция должна снижаться. Я не думаю, что российские власти будут всерьез делать какие-то макроэкономические ошибки. То есть, по крайней мере, ну, до настоящего времени вот в этой части их не было. Поэтому удастся ли ее опустить до 4%? У меня есть большие сомнения. Мне кажется, что инфляция достаточно инерционна. И изменение структуры потребления, оно все-таки остается достаточно сильным. Если посмотреть, то по-прежнему те услуги, которые подвержены ковидным ограничениям, это в первую очередь транспорт, кафе, рестораны, развлекательные мероприятия, туризм, курорты. Это все остается где-то процентов на 20-25 ниже, чем в 2019 году. Да, то есть у населения, вот в широком смысле слова, остаются достаточно большие запасы денежных средств, чтобы потратить их на что-то другое. И понятно, что экономика, ну, вот не может там, в течение одного года увеличить предложение каких-либо товаров, спрос на который, вообще говоря, предсказать тяжело. Да вот, казалось бы, там, население готово после пандемии было покупать автомобили. Но тут случился такой глобальный кризис с микропроцессорами, да, и В результате новых автомобилей нет, и потребление автомобилей падает. Опять-таки у населения высвобождаются какие-то финансовые ресурсы, которые пойдут на покупку чего-то другого. Да, и чего другого предсказать невозможно. Поэтому мне кажется, что это будет вот такая борьба между желанием властей подавить инфляцию и непонятными изменениями в структуре поведения и потребления населения.
Сергей Владимирович, а вот вопрос, который, наверное, неизбежно возникнет у любого слушателя. А что бы вы посоветовали вообще, чтобы сберечь те средства, которые, вы говорите, сейчас накапливаются у той или иной части россиян?
Послушайте, вот это, знаете, как говорится, вопрос на миллиард долларов.
Да-да-да.
Понимаете, парадокс состоит в том, что значительная часть российского населения, ну, как минимум больше половины, у нее вообще нет никаких сбережений. Да, и здесь вот речь об этом даже не идет. Для остальной части ответ, к сожалению, очень печальный, да, что если вы до настоящего времени не озаботились организацией своих сбережений, то, в принципе, сейчас, может быть, уже немножко поздновато, хотя вот потому, что я вижу на рынке банковских услуг, ну, есть уже достаточно серьезные, интересные, привлекательные банковские проценты, да, которые там приближаются к 10% по депозитам, ну, что выше, чем официальная инфляция, хотя там ниже, чем продовольственная инфляция, потому что, ну, инфляция, она же у каждого своя. Там вот у нас услуги на транспортные услуги, на услуги связи, коммунальные услуги, они же все регулируются правительством, и они выросли там на 5,5%, при том, что продовольствие выросло на 12%. И понятно, что вот в зависимости от той структуры потребления, хотите вы ездить в туристические поездки, хотите вы летать на самолетах, или хотите вы купить новую машину, у вас инфляция всегда будет немножечко другой. Но вот на самом деле надо очень внимательно следить за рынком финансовых услуг, да, и смотреть, что там предлагается. Ну и самое главное, всегда помнить, что сбережение – это не есть желание там много заработать. Да, много заработать – это когда у вас очень рискованные инвестиции. Это совершенно другой класс финансовой активности.
А вот вопрос, который неизбежно у меня возник, вы сказали про 50%, и я сразу вспомнил данные, который недавно встретил в какой-то публикации, это данные Росстата о том, что действительно 50% сограждан наших не могут потратить деньги на приобретение даже самой простой мебели, которая пришла в негодность. То есть у людей не хватает денег не то, что на какие-то долгосрочные вложения или приобретения, они не могут даже вот в достаточно необходимых вещах какие-то траты и в необходимых сферах какие-то траты произвести. Вот это, в общем-то, говорит о том, что идет такое реальное падение доходов населения. И, на ваш взгляд, в 2022 году есть какие-то перспективы, чтобы это падение остановилось, или тенденция будет продолжаться?
Ну, вы абсолютно правы, когда говорите о том, что российское население, оно очень бедное, и нужно помнить, что вот медианный доход, то есть половина населения имеет в месяц меньше 25 тысяч рублей на человека. Да, то есть понятно, что с такими доходами там, ну, мебель точно совершенно, ну, если можно, то там раз в несколько лет, но ничего более серьезного позволить себе, наверное, уже невозможно. Да, поэтому, в общем, то, что нет сбережений, это неудивительно. Вот. Если мы говорим о том, будут ли расти доходы населения в 2022 году, то нужно хорошо понимать, вот, любимая моя, одна из любимых фраз, да, что есть ложь, большая ложь и статистика. Вот согласно статистике, в 2021 году доходы населения выросли, реальные доходы, вот если верить статистике. Но если посмотреть чуть глубже, то выясняется, что единственным фактором, за счет чего они выросли, вот из минуса перешли в плюс, это вот те самые одноразовые выплаты населению, которые по указу президента Путина случились в конце августа перед выборами. Там по 10 тысяч пенсионерам, по 15 тысяч военнослужащим. Вот эти выплаты составили там 0,4% годового ВВП. И они вот из минуса перевели в плюс. То есть статистически может получиться так, что доходы населения и в 2022 году вырастут. Но если вот там Путин опять предложит какие-то выплаты разовые, там весной 10 тысяч, осенью 10 тысяч, то пенсионерам, то на детей, то в результате статистика может привести к тому, что нам покажется, да, что действительно доходы населения растут. Но если покопаться поглубже, то мне кажется, что основные факты, вот если всерьез, да, что определяет доходы населения, это уровень заработных плат, реальных заработных плат, и уровень, ну что называется, вот как они в статистике, такое очень игривое название, прочие доходы. На самом деле это доходы от предпринимательской деятельности. Да, это доходы вот того самого малого среднего бизнеса, людей, которые сами обеспечивают себя работой и сами зарабатывают. Вот В статистике официальных зарплат там вроде бы тенденция положительная, они вроде бы растут. А вот все, что касается предпринимательского дохода, там все падает. То есть коронакризис, он очень сильно ударил по малому бизнесу, его доходы резко просели и тянут всю экономику вниз. Вот я буквально сегодня с утра прочитал там информацию о том, что в Москве примерно четверть торговых площадей, то, что называется на улице, даже на первом этаже домов, они свободны, они предлагаются к аренде. Это означает, что огромное количество там торговых точек, они так и не восстановили свою работу после коронакризиса. После тех локдаунов, которые были и, там, и в 2020 году, и в 2021. И здесь вот ответ такой, что если российская экономика будет расти вот этими своими вялыми темпами, не знаю, там 3%, 2,5-3%, то рассчитывать всерьез на быстрый рост доходов населения не приходится. Все-таки единственным способом, единственным фактором, который обеспечивает рост доходов населения, это является быстрый рост экономики. А для России это 4% и выше.
Ну вот, кстати, эти 4,2%... официальные статистики так и прогнозируют по итогам 2021 года.
Ну, а 2021 год не надо брать в расчет, потому что у нас было перед этим падение в 2020 году. Да, и вот если посмотреть опять на цифры, то выясняется, что упали вот те сектора, про которые я говорил, да, которые услуги. Упала добывающая промышленность в 2020 году за счет того, что было соглашение по ограничению добычи нефти. А в результате в этом году выросло все сырье, да, там вырос газ, вырос уголь, выросла нефть, выросла переработка нефти, а услуги как если были в минусе, так и остались в минусе. Да. Поэтому у нас структура экономики, к сожалению, да, она статистически выросла там, на 4 с лишним процента, там, то ли 4,2, то ли 4,3 будет, пока никто точно не знает. Да. Но вот структура экономики изменилась в сторону еще большего увеличения доли сырьевых отраслей. Ну а от того, что там Россия экспортировала на 12% больше угля, ну, мне кажется, что вот такого серьезного, как сказать, экономического удовлетворения, давайте я так скажу, да, и серьезного экономического эффекта на тех, кто не занят в угольной промышленности, кто не является владельцем шахт, ну или в крайнем случае не является владельцем железнодорожных вагонов, которые перевозят этот уголь. В общем, вся остальная часть экономики, все остальное население этого никак не почувствовало на себе.
Да, даже я вот сейчас, вы говорили про угольную экономику, я вспомнил сейчас трагедию на Листвяжной. Самое, наверное, такое страшное после ощущения от потерь человеческих, это материалы совещания, на которых говорится, вот с 2010 года мы все решили, все должно было измениться, а ничего не произошло. И когда я беседовал с лидером одного из независимых профсоюзов, он говорит, да, до сих пор шахтеры, которые добывают этот самый уголь, они полностью зависят от того, насколько серьезно они рискуют своей жизнью. Там экономически в их пользу не изменилось ничего, не то что с 2010-го, наверное, а с 2000-го года.
Но, к сожалению, это так. Но, понимаете, вот попытка решать все проблемы на уровне президента – это ошибка. Так не работает. Ну, не может президент разбираться и в технике безопасности угольных шахт, и в гиперзвуковых ракетах, не знаю, и в методах борьбы с коронавирусом. Вот должна работать юридическая система. Да, вот, условно говоря, там семьи погибших шахтеров на Листвяжной должны обратиться в суд и выставить иски там, на, не знаю, на 10 миллионов долларов за каждого погибшего владельцем этой шахты. Да, и вот тогда владельцы других шахт, если суд присудит им, там, не знаю, по 5 миллионов каждому, да, то тогда владельцы других шахт, они всерьез займутся проблемами безопасности, да, и проблемами там, датчиков, работающих или не работающих, или проблемами коллективных договоров с шахтерами, как считать заработную плату, насколько высоким должен быть риск. А так мы же видим, да, что доходы у владельцев угольных шахт растут, да, но, к сожалению, вот те самые проблемы безопасности, о которых там, мы говорим много-много лет, они не решаются. Но их, опять я повторю, их нельзя решить все проблемы страны нельзя решить в одном кабинете.
Ну, безусловно, это вот мероприятие с участием президента, оно лишь подчеркнуло, что все это ручное управление никуда не годится. И уже очень давно. То есть, в общем-то, это была такая яркая демонстрация этого факта. Ну что ж, Сергей Владимирович, спасибо огромное за ответы на вопросы, за ваши комментарии. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами на связи сегодня был экономист Сергей Алексашенко. Огромное вам спасибо и с наступающим, наверное.
До свидания, спасибо большое и всех с наступающим Новым годом.
Да, спасибо большое. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.